Глава 19. О мече и праведности. Может ли человек, стремящийся к нравственному совершенству, сопротивляться злу силою и мечом? Может ли человек, религиозно приемлющий Бога, Его мироздание и свое место в мире, не сопротивляться злу мечом и силою? Конец цитаты. Таков был основной двуединый вопрос, породивший все наше исследование. Что можно и должно ответить на этот вопрос, когда его ставит нравственно благородная душа, ищущая в своей любви к Богу и Его делу на земле, религиозно верного, волевого ответа на идущий извне напор зла? Ответ, добытый нами, звучит несомнительно и определенно. Физическое пресечение и понуждение могут быть прямою религиозную и патриотическую обязанностью человека. И тогда он не вправе от них уклониться. Исполнение этой обязанности введет его в качестве участника в великий исторический бой между слугами Божиими и силами ада. И в этом бою ему придется не только обнажить меч, но и взять на себя бремя человекоубийства. Но именно в связи с этим последним выводом в разрешении основной проблемы возникает глубокое и существенное осложнение – убить человека. Но разве убивающий ближнего соблюдает свое нравственное совершенство? Разве такой исход может быть нравственно верным, безгрешным, праведным? Ведь согласно основному вопросу, ответ должен был удовлетворить человека, стремящегося к нравственному совершенству. Разве совесть человека может, при каких бы то ни было условиях, признать убийство человека безгрешно праведным делом? А если не может, то как же удовлетвориться таким ответом? Мы установили с самого начала, что все исследование имеет смысл только при полной и безусловной честности с самим собою, только при отсутствии упрощений и замалчиваний, пристрастия и малодушия. Здесь непозволительно и не следует скрывать от себя что бы то ни было. Напротив, надо открыть себе глаза на все и все правдиво договорить перед лицом предмета. И потом уже принять окончательное решение в уверенности, что оно недвусмысленно и верно. В самом деле, в борьбе со злом, особенно при внешнем понуждении и пресечении, не терпит ли умаление или искажение личное нравственное совершенство борющегося? Нельзя не отметить с самого начала, что форма этого вопроса, суровая, категорическая, явно предвосхищающая единственно возможный ответ «да, терпит», может скрывать за собой некий серьезный дефект нравственного опыта или видения, и тогда она может вызывать в душе у спрашиваемого двоящееся впечатление наивности и лицемерия. Вопрос ставится так, как если бы человек, может быть, сам вопрошающий, обладал уже личным нравственным совершенством, и вот, обладая им и ценя его выше всего в жизни, опасался бы увидеть его умаленным или искаженным через свое участие в пресекающей борьбе со злом. Безгрешный и праведный человек опасливо ищет праведного и святого образа действий, с тем, чтобы соблюдать только его и никогда не приобщаться к какому-либо другому образу действий, не совсем совершенному или не безусловно праведному. Если при этом спрашивающий действительно уверен в том, что он праведен, и что человеку вообще доступно в его деятельности безусловное и полное совершенство, то это свидетельствует о некоторой ограниченности его нравственного опыта и о наивности его духовного видения. Если же спрашивающий знает о своей личной неправедности и об обреченности всех человеческих действий на большее или меньшее несовершенство, то вопрос его оказывается лицемерным. Ни наивность, ни лицемерие не оправдывают постановку вопроса, отправляющуюся от нравственного совершенства как данного, как наличного или вообще легко доступного человеку в нашей земной жизни. Тому, кто хоть раз в жизни попытался реально представить себе, как жил бы, чувствовал и действовал действительно нравственно совершенный человек, и кто потом попытался сравнить этот образ со своим собственным, сознательным и бессознательным укладом или зарядом влечений и желаний, тому и в голову не придет требовать для своей мнимой святости абсолютно праведных жизненных исходов. Это было бы столь же реально, умно и состоятельно, сколь состоятельно, умно и реально человеку, провалившемуся по пояс в болото, рассуждать о том, как бы ему вернуться домой, не допустив на своей одежде ни одного влажного пятнышка. во грехах зачатый, во грехах возросший и совершивший полжизни, окруженный такими же людьми и связанный с ними связью всеобщего взаимодействия во зле, человек вряд ли имеет основания ставить перед собой практические вопросы абсолютного измерения и задачу немедленной абсолютной чистоты. Напротив, чем глубже он уходит в себя, тем зорче он видит тайные гнездилища своего инстинкта и своих страстей, тем более чуждую становится ему точка зрения морального максимализма, тем более скромным он делается в оценке своих собственных сил и возможностей, и тем более снисходительным он делается к слабостям ближнего. Он научается понимать евангельский завет совершенства. Евангелие от Матфея, глава 5, стих 48, от Луки, глава 5, стих 35, как долгую лестницу, страдающую восхождение, как зов сверху и как волевое начало совести в душе, но не как суровое мерило, ежеминутно пригвождающее слабую душу или педантически требующее непрерывной безукоризненности. Человек — неправедник, и борьбу со злом он ведет не в качестве праведника и не среди праведников. Сам тая в себе начало зла и поборая его в себе, и далеко еще не поборов его до конца, он видит себя вынужденным помогать другим в их борьбе и пресекать деятельность тех, которые уже предались злу и ищут всеобщей погибели. Пресекающий сам стоит в болоте, но нога его уперлась в твердое место. И вот он уже помогает другим, засасываемым трясиной, выйти на твердое место, стремясь оградить их и спасти, и понимая, что он сам уже не может выйти сухим из болота. Конечно, от слабости и из бездны никому не поможешь и никого не укрепишь. Но из малейшего проблеска силы, видения и веры может уже произойти начало спасения. Тот, кто сам уходит в трясину и захлебывается, тот, конечно, не борец и не помощник, но утвердившийся уже помощник и уже борец, хотя и стоит сам в болоте. И не странно ли было бы видеть его полное безразличие к погибающим и слышать лицемерное оправдание, что помогать вообще может только тот, кто стоит на берегу, и что он тоже поможет кому-нибудь, когда сам выберется из болота и совсем обсохнет, но и тогда с тем, чтобы самому никак не забрызгать свою одежду. Человек искренне любящий и волею ведомый борется и от малой силы, помогает и от бедности, и начинает не сверху от идеала, а снизу от беды и от нужды. И он прав в этом, ибо разумно и реально идти в борьбе со злом не от максимума нравственного совершенства, закрывая себе глаза на свою неправедность и нам всем присущую грешность, а от наличной ситуации злых страстей и благородной воли, отыскивая возможный минимум греха и возможный максимум помощи и укрепления. Это совсем не значит, что человек должен погасить в себе волю к нравственному совершенству. Напротив, эта воля необходима ему до последнего издыхания. Но это значит, что наивная фантазия о его легкой доступности извинительна только детям. Быть святым в мечтании не то же самое, что быть святым на деле. И от восприятия этого различия, от его проникновенного постижения, душа человека мудреет и закаляется. Человек постоянно должен растить и укреплять в себе волю к нравственной чистоте, чистую и искреннюю волю к полноте духовной любви и к ее цельному излиянию в жизненные дела. Но он не должен воображать, что это ему легко и быстро дается. Однако, чем большего он в этом достигнет, тем менее неправедный, или, что то же самое, тем более праведный исход ему всегда удастся найти. Большего достигнет тот, кто ищет всего. Но бывает и так, что неразумное, настойчивое требование всего отнимает у человека и меньшее. Ибо есть определенные жизненные положения, при которых заведомо следует искать не праведности и не святости, а наименьшего зла и наименьшей неправедности. И в этих случаях практический максимализм всегда будет проявлением наивности или лицемерия. Все эти соображения отнюдь не должны погасить или оставить без ответа вопрос, предложенный нравственным максималистом. Пусть он практически неправ, из наивности или из лицемерия. Однако теоретически этот вопрос полон глубокого смысла, и нравственная философия обязана его исследовать. Мы не имеем права уклониться от ответа на него, и потому спросим еще раз. Сопротивляющийся злу силу и мечом, удовлетворяет ли в этом всем требованиям нравственного совершенства? Остается ли душа его чистую и невозмущенную, а совесть удовлетворенную и спокойную? Трудно было бы представить себе, что человек с глубоким и острым нравственным чувством мог дать на этот вопрос положительный успокаивающий ответ. Это ясно уже из вышеизложенных оснований, именно что у несовершенного человека по необходимости несовершенные поступки, и тогда, когда он молится Богу добра, и тогда, когда он борется со злом. Волею и неволею, ведением и неведением человек всегда неправеден и грешен. Можно ли думать, что он внезапно окажется совершенным и святым именно в обращении ко злу? Напротив, следовало бы заранее допустить, что восприятие зла неминуемо вызовет в его душе и возмущение, и соблазн, и замешательство, и преодолевающие усилия, словом, все то, что не может не разразиться в душе живущего страстями неправедника. И естественно, что так это обычно и бывает. При восприятии зла дурные стороны души обыкновенно просыпаются из своего морального полусна, как бы предчувствуя начало своего освобождения. Они начинают трясти наложенные на них цепи, отвечая на появление зла, любопытством и сочувствием, радостью и подражанием, попыткою оправдать себя и узаконить, повышенную притязательностью и непокорством. Душа переживает период искушения и внутренней борьбы. Она выходит из равновесия и нуждается в повышенных усилиях духа, и, быть может, как никогда видит себя далекую от совершенства. Однако, помимо всего этого, необходимо признать, что активная внешняя борьба со злом несет в себе особые условия, затрудняющие человеку и его внутреннюю борьбу с его собственными злыми влечениями и нахождение нравственно верных и безвредных внешних проявлений. Так, прежде всего, понуждающий и пресекающий человек, естественно, занимает по отношению к злодею позицию, отрицающую благо желательства. Это отрицательное отношение он не оставляет про себя и проявляет его в искреннем и цельном поступке. Это означает, что он приемлет разумом и волю и делом неполноту любви в себе самом, утверждает ее и изживает в борьбе со злодеем. И если нравственное совершенное совершенство состоит в наличности полной любви ко всему живому и сущему, то духовно зрячий борец со злом допускает в себе самом нравственно несовершенное, урезанное, ущербное состояние и утверждает на нем свою деятельность. Он утверждает себя в неспособности светить, подобно солнцу, одинаково на злых и добрых. От Матфея, глава 5, стих 45. «И согласно этому и творит». Как бы ни была предметно обоснована и справедлива, и в мере своей верна, и, соответственно, его отрицательная любовь, она остается, далее курсивом, сознательно допущенным, действенно изживаемым нравственным несовершенством, конец курсива. И это обстояние ни в чем не обнаруживается и не испытывается с такой силой и очевидностью, как в последнем и крайнем проявлении отрицательной любви в человекоубиении. Может быть, с тех самых пор, как человек впервые убил человека и, убив, содрогнулся душою от чувства совершенного греха и от взятой на себя вины, в душе его зародилось сначала в виде смутного чувства, а потом в виде уверенности, осуждения всякого убийства. Евангелие углубило и осветило это воззрение. Оно с очевидностью указало человеку, что грех и вина убийства родятся не в момент совершения внешнего поступка, а в момент внутреннего желания совершить его. Так что человек, внешне никого не убивший, может чувствовать себя в своих желаниях и мечтаниях убийцей. И постольку ему подобает и чувство вины, и угрызения, и раскаяния. Сравните первое послание Иоанна, глава 3, стих 15. Здоровая и чуткая совесть, воспитанная в духе подлинного христианства, испытывает и знает, что убивает не только тот, кто физически прекращает жизнь другого или участвует в этом, или способствует этому. Ибо есть еще степени ненависти, злобы и вражды, нравственно равносильные и равноценные убиению. И это убиение гневом и жаждой мести, завистью и ревностью сеется вокруг себя каждым нетелесным убийцею, и распространяется в душах в виде неуловимых напряжений и разрядом взаимного отталкивания, незаметно накапливающихся и подготовляющих ту атмосферу, в которой неуравновешенный человек быстро и легко доходит и до физического убийства. Мало того, глубокая и утонченная совесть утверждает еще, что вокруг каждого из нас люди все время медленно умирают не без нашей вины. Одни от горя, ибо ближние недолюбили их. Другие от изнеможения, ибо ближние не помогли им. Прав, конечно, Леонардо да Винчи, указывая на то, что люди вообще живут насчет жизни других людей. Ибо каждый из нас может быть сыт именно потому, что есть другие, несытые, и наслаждается именно потому, что есть лишенные. И каждый из нас, сознательно или бессознательно, быть может, оттолкнул и исключил от владеемого им блага многое множество других людей. И именно здесь один из глубочайших источников того абсолютного милосердия, которое побуждало многих святых питаться и одеваться лишь настолько, чтобы быть в состоянии отдавать все свои силы страдающим и гибнущим. И здесь же одна из тех последних инстанций, перед лицом которой частная собственность должна быть не отвергнута, а принята и утверждена, но только в новом виде, подлинно христианском, освященном ответственностью перед Богом и людьми. Таким образом, в каждом зачатке ненависти, в каждом оттенке злобы, в каждом отвращении человека от человека, мало того, в каждой неполноте любви от простого безразличия до беспощадного пресечения, укрывается в начатке и оттенках акт человекоубиения. Естественно, что поверхностные и малодушные люди идут мимо этого, закрывая себе глаза, отвертываясь и игнорируя. «Не могу же я всех спасать?» Они, не задумываясь, приемлют всю эту жизни смертную связанность людей, стремятся уловить чутьем ее законы и использовать их к своей выгоде. Однако убежденный борец со злом не имеет ни основания, ни права закрывать себе глаза на это обстояние. Напротив, он должен осознать и продумать всю функцию отрицающей любви и в особенности функцию меча. Он должен до глубины понять, что он делает и на что решается, не малодушествуя и не предаваясь легкомыслию. Да, отрицающая любовь есть любовь урезанная, ущербная, функционально неполная и отрицательно обращенная к злодею. Такова она уже в своих первых проявлениях – ни одобрения, ни сочувствия и отказа в содействии. И уже в этих проявлениях ее начинается тот отрыв, то противопоставление, то отрицание и пресечение, которые доходят до максимума и до внешнего закрепления в казни злодея и в убийстве на войне. Все это именно так, и во всем этом нет совершенства и нравственной святости. И тем не менее, ведущий борьбу со злодеем может и должен это принять. Понятно, что все отрицательные виды изменения любви, начиная от простого неодобрения и кончая физическим пресечением злодейства, не только не облегчают человеку, ведущему это сопротивление, его внутреннюю борьбу с его собственными злыми влечениями, но затрудняют ее. Отрицательная любовь не только безрадостна и мучительна для человека. Она требует от него таких напряжений чувства и воли, от которых душа его привыкает не предаваться умилению, состраданию и, главной радости. Она привыкает жить не светлыми, а темными лучами любви, от которых она становится суровее, жестче, резче и легко впадает в каменеющее ожесточение. От этого она может утратить ту светлую легкость, ту певучую нежность, ту эмоциональную гибкость и удоборастворимость, которые так высоко ценятся великими учителями добротолюбия и которые так необходимы каждому для борьбы с его собственными злыми порывами и страстями. Душа, привыкшая бороться с злодеями, незаметно вырабатывает в себе особый отрицательно-подозрительный подход к людям. Ее духовное зрение приучается фиксировать в них зло и нередко перестает замечать их живую доброту. Она привыкает уверенно осязать реальность зла и незаметно утрачивает веру в реальность добра. Нельзя бесследно и без вреда воспринимать чужое злодейство. Тем более постоянно и подолгу. Самое последовательное и героическое отвержение зла не избавляет душу борца от необходимости воспринимать его черную природу и приспособлять к ней свой опыт и свое видение. Естественно, что в этом вынужденном приспособлении более слабая душа незаметно заражается, а более сильная каменеет и черствеет. К этому присоединяется далее то обстоятельство, что в силу закономерной связи между физическим и психическим составом человека все телесные напряжения и движения внешней борьбы, толчок, удар, связывание, действие холодным или огнестрельным оружием и так далее, неизбежно, хотя иногда и незаметно, вызывает в душе в виде отзвука или реакции весь тот ряд враждебных или даже озлобленных порывов и чувств, которые необходимо бывает гасить и обезвреживать впоследствии, и притом именно потому, что в момент борьбы они бывают целесообразны. Как бы ни был добр и силен в самообладании человек, но если он вынужден к преследованию и аресту злодея, к разгону толпы или частью в сражении, то самый состав тех действий, к которым он готовится, например, рубка манекена, изучение японской борьбы, и которые совершает, например, преследование с полицейскую собакою, атака в конном строю, легко будет его страсть, вводит его в ожесточение, дает ему особое наслаждение азарта, напояет его враждою, бередит в нем свирепые и кровожадные инстинкты. Напрасно думать, что люди участвуют в этом только по необходимости, вынужденные к этому нуждою, угрозами или дисциплиною. Напрасно также думать, что, повинуясь дисциплине, люди не вводят в это дело свои личные страсти, свои собственные воли, инициативы, свои сочувствующие и ненавидящие души. Человек не машина и не ангел. Его неуравновешенная и страстная душа вовлекается в эту борьбу не только лучшими своими силами, но и худшими своими сторонами. И, вовлекаясь, впадает в такие состояния, которые не просто далеки от праведности, но которые, быть может, вызывают в ней порочные тяготения и ведут ее к новым грехам. Всякий народ переживает во время войны такое духовное и нравственное напряжение, которое, в сущности говоря, всегда превышает его силы. От него требуется массовый героизм, тогда как героизм всегда исключителен. От него требуется массовое самопожертвование, тогда как самопожертвование есть проявление высокой добродетели. От него требуется сила характера, храбрость, победа духа над телом, беззаветная преданность духовным реальностям. И все это оказывается связанным с делом массового человекоубиения, с делом вражды и разрушения. Война предъявляет к человеку почти сверхчеловеческие требования. И если народ порывом поднимается на надлежащую высоту, то по окончании порыва, обыкновенно выдыхающегося задолго до окончания войны, уровень народной нравственности всегда оказывается павшим. Он падает не только потому, что лучшие, храбрейшие, героичные гибнут на войне, а ловкие, хитрые переживают ее, но особенно потому, что люди на войне привыкают к убийству, и, растратив непосильный для них и несвойственный им героизм, они возвращаются к обычной жизни с притупленным нравственным чувством, с истощенным и расшатанным правосознанием, с переутомленную волею, с одичавшими и больными страстями. Войны иногда вызывают к жизни междоусобие и революции, отчасти именно потому, что они развязывают в душах кровожадность и приучают людей посягать, не опасаясь и не удерживаясь. Наконец, в теснейшей связи с этим стоит то обстоятельство, что человеку, как существу страстному и грешному, чрезвычайно редко приходится вступать в эту борьбу со злодеями из чисто духовных и вполне лично незаинтересованных побуждений и далее оставаться во время самой борьбы в пределах необходимого духовного благожелательства. Как часто человек, ведущий понудительную и пресекающую борьбу со злодеями, видит в этом простую разновидность, устраивающую его жизнь службы и не помышляет о большем. Как легко примешиваются здесь к наличному религиозному или патриотическому чувству побуждение личного успеха, выгоды, мести, жестокости. И именно у страстных натур, как быстро негодование получает оттенок личной ненависти, озлобленного фанатизма или жажды расправы. Так что если бы такому страстному борцу сообщили, что побараемый им злодей раскаялся, исправился и стал порядочным человеком, то он отнесся бы к этому известию не с радостью, а, может быть, с неподдельным возмущением и разочарованием. И как естественно и понятно, что именно в такой борьбе, легко разжигающей страсти и ожесточающей душу, самый добросовестный и разумный человек является подверженным всевозможным недосмотрам, промахам и ошибкам. Сложность жизни, ее внешних сцеплений и внутренних тайн всегда является труднодоступной даже и уравновешенному опыту, и спокойному взору, и беспристрастному наблюдению. Для человека же, взволнованного борьбой, ведущего ее при помощи крайних мер и увлеченного страстью, совершить ошибку и, соответственно, причинить общественный и нравственный вред особенно легко. Все это вместе взятое делает то, что понуждающий и пресекающий, совершая в качестве неправедника свой трудный, ответственный и опасный путь, возлагает на себя и несет на себе особливые бремени неизбежной неправедности, возможной греховности и вероятной виновности. Активная героическая борьба со злом отнюдь не является прямою и непосредственную дорогою к личной святости». Напротив, этот путь есть путь наитруднейший, ибо он заставляет брать на свои плечи, помимо собственного, недопреодоленного зла, еще и бремя чужих пресекаемых злодеяний. Он не позволяет творить благо, отходя от зла, но заставляет идти ко злу и вступать с ним в напряженное активное взаимодействие. На этом пути человека ждут большие подвиги, требующие от него большей силы, но возлагающий на него и большую ответственность. И поскольку ему не удается справиться с принятую на себя ответственностью, постольку на его душу может лечь и большая вина. Можно легко понять и объяснить, что слабый человек испугается этого пути, устрашится ответственности и не примет подвигов. Но было бы совершенно неосновательно и легкомысленно делать отсюда тот вывод, что путь этого устрашившегося человека, слабого, уклоняющегося от подвига и мирового бремени, является по одному этому более совершенным, духовно более верным и нравственно менее виновным. Не говоря уже о том, что он грешит по-своему изживая свои слабости и злые влечения, но он принимает на себя еще и вину злодея, ибо он потакает ему и пассивно соучаствует в его злодеяниях, и неправедность пресекающего, ибо он неизбежно пользуется плодами и благами его подвигов. И если он увенчивает все это фарисейским самодовольством и осуждением, гордясь своей мнимой праведностью и переоценивая свою добродетель, то высота его нравственного облика оказывается совсем сомнительной. И не выше ли ее возносится возмущенная в своей чистоте и растревоженная в своей совести душа пресекающего человека-убийцы? Конец главы.